Итак, эти ленты, которые были записаны на собрании этим утром, не проданы. Это только для церкви или еще кого-нибудь, потому что это об учении. А где-нибудь на собраниях это вызывает смущение, потому что едва ли даже двое из нас имеют абсолютно одинаковую точку зрения. Но как бы там ни было, нам следует иметь одно сердце. Но это мы здесь, в Скинии, эти ленты являются, вы заметите, на «это только для друзей» и так далее. Теперь давайте ненадолго склоним головы для молитвы. Кто из вас хотел бы, чтобы его упомянули, пока ваши головы склонены? Просто подняв руку, скажите: «Господь, я сегодня в нужде, и я нуждаюсь в Твоей благодати, для чего бы она ни требовалась». Наш Небесный Отец, мы сейчас приближаемся к Твоему престолу милости, потому что нас попросили делать это. И это было сказано нам, Твоим Сыном и нашим Спасителем, что если мы чего-либо попросим у Тебя во имя Его, это будет даровано. Поэтому, Господь, зная, что мы живем вблизи Его пришествия и стоим сейчас под сенью Его благодати, мы просим тогда, Господь, чтобы Ты избрал Святым Духом то, о чем нам следует просить. И мы ощущаем в это утро, что это не будет против Твоего Слова или Твоей великой праведности и Твоей милости и благодати, если мы попросим, чтобы сегодня было особенное посещение Святого Духа, чтобы Он появился среди нас и распознал помыслы наших сердец, открыл нам наши слабые места и исцелил наши болезни, и перевязал разбитые сердца, и спас потерянных, и приготовил народ к Его пришествию. Господь, услышь эту молитву. Сейчас мы будем читать Твое Слово, и мы молим, Господь, чтобы сегодня утром на нашем уроке в воскресной школе, чтобы Ты показал контекст прочтенного и открыл бы его нашим сердцам, потому что мы пришли сюда ради одной цели. Эта цель одна единственная — узнать Тебя лучше. Те из нас, кто по вере христиане, хотим знать Тебя лучше. Те, кто еще не стали христианами, желают знать Тебя как своего Спасителя. Те, кто болен, хотят знать Тебя как своего Исцелителя. И мы молим, чтобы из этого здания никто не ушел пустым, но чтобы каждая просьба была исполнена до буквы, и каждое желание удовлетворено, и чтобы каждый был счастлив и шел бы из здания, говоря, как те, что шли из Эммауса. Разве не горели в нас наши сердца, когда Он говорил с нами на дороге? Ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Теперь, для тех, кто хочет обратиться к своей книге, обычно я обнаруживаю, что на евангелистских служениях примерно около 20 или 30 минут дают наилучший эффект для быстрого проникающего духовного послания, а потом зов к алтарю. Но так как сейчас воскресная школа, я просто не хочу таким образом поступать сегодня утром. Я больше расположен не торопиться и поговорить по слову. Итак, если кому-то неудобно, слишком холодно, единственное, что вы должны сделать, это: «Мой брат-привратник находится вон там, в задней части церкви. Просто протяните к нему назад вот так свою руку, и он отрегулирует тепло». И мы хотим, чтобы вам было удобно, и чтобы вы себя чувствовали очень хорошо. И послушайте Слово, потому что мы вверяем Святому Духу учить нас Слову Божьему. Вы хорошо слышите меня там сзади? Если хорошо, поднимите руки. Если вы хорошо меня слышите, это хорошо. Теперь я хочу, чтобы вы обратились вместе со мной. У меня здесь выписано несколько тем и несколько мест Писания. Итак, я хочу, чтобы вы обратились вместе со мной Сначала к посланию к римлянам. Римлянам 9 глава. И мы хотим прочитать для урока из Писания. Сначала Римлянам 9:11.
For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according.
Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего, как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Пусть Бог прибавит своих благословений к этому прочтенному месту Писания. И теперь в качестве темы, чтобы обосновать свой урок, я хочу взять вот это в качестве темы. Слышание, распознание, действие по Слову Божьему. Пожалуй, повторю это еще раз. Слышание и распознание, и потом действие по Слову Божьему. Итак, всем нам хорошо известно, нам, людям, кто исследует Писание день и ночь, и читает наши газеты, и слушает комментаторов новостей, что этот мир в данный момент находится под контролем двух великих духовных сил.
And I believe that these great forces are soon coming to a head.
И обе они религиозные силы. И я верю, что эти великие силы вскоре придут к кульминации. И обе эти великие силы были представлены в этих двух сыновьях Исаака.
How that God in His infinite wisdom
как Бог в Своей бесконечной мудрости предвозвестил все это нам, чтобы мы могли посредством всего этого знать о чем-то конкретном, что находится перед нами. Сделал это настолько ясным, что Бог и Его Слово, и природа, и Его Вселенная настолько совершенно упорядочены, что даже грешник может видеть, что вот-вот что-то произойдет. Бог так это устроил. Ни у кого не будет оправдания. Итак, мы видим в этих двух сыновьях, что когда они родились, даже еще до того, как они родились, они были во вражде друг с другом. Даже хотя их мать девственница, потому что она была девственницей, прекрасная Ревекка, которая вышла замуж за праведное семя обетования Божьего, за Исаака, они оба были посвященными, наполненными духом верующими в Бога, предопределенные для этого самого брака, через который они соединились вместе. Бог предузнал это. И как же такое могло прийти через одну мать от одного отца? Один очень плохой человек, а другой очень хороший человек. И как этот хороший человек оказался плохим, а плохой оказался хорошим? Так вот, это является, всегда было, всегда будет Божьей программой. Бог не может изменить свою программу, потому что Он делает свою программу совершенной, потому что она — часть Его. В саду Эдемском грех был таким прекрасным, что он в конце концов привлек Еву от праведности ко греху. и в одном и том же саду, где было дерево жизни, там также находилось и дерево смерти. Мы сегодня это познаем как закон контраста, что где есть хорошее, там и плохое, где есть правда, там и неправда. И мы никогда, не имеет значения, каким будет наше окружение, не сможем избавиться от присутствия чего-либо подобного. Потому что Павел сказал, «Когда хочу делать доброе, прилежит мне злое». Грешник никогда не сможет избавиться от христианина, христианин от грешника. Всегда будет находиться свидетель правильного и свидетельство о неправильном. И вы совершаете свой выбор. Вы должны принять или одну сторону, или другую. Но в этих двух сыновьях очень странно узнать об этом. Прежде чем они родились, оба от одного и того же семени, от Исаака, который был обетованным. Итак, наш урок довольно длинный, и я хочу представить окружающую обстановку так, что вы сами сможете ясно увидеть, о чем я говорю. И первым родившимся сыном был Исав. Мы обнаруживаем, что они не имели покоя и боролись не только в утробе своей матери, но они и вышли из нее, сражаясь. Исав выходит наружу, а Яков держится за его пяту. И между ними по-прежнему происходит борьба. И как же так? Как это могло произойти от того совершенного, чистого, избранного, святого, посвященного отца или матери? Для того, чтобы обосновать то, что Бог призвал по избранию. Это должно быть таким образом. Не имеет значения, какими хорошими были твои отец и мать, какими замечательными они были, какими истинными христианами были твои отец и мать, это все равно имеет отношение к тебе как к личности, твое положение перед Богом. Этот урок учит этому. Они, оба ребенка, произошли даже от избранных и призванных Богом отца и матери, девственной женщины и святого мужчины, кто в конце концов оказался тем, через чье семя пришел Иисус Христос. Он родился, как воскресший из мертвых. Он был испытан, его отец, до него, и ему было обетовано, что через это семя Исаака будет спасен весь мир. И от такого мужчины и его крови, такой чистой, что Бог даже не позволил филистимлянину прикоснуться к матери после того, как Авраам отдал ее ему. Бог поразил язвой его дом и сказал, «Считай, что ты мертвец», сохраняя тот поток крови в чистоте. А та Ревекка, праведная, святая, Богом посланная и Богом призванная мать, и от такого святого семени произошли отступник и верующий. Видите? Следовательно, это находится в Божьем призвании, Божьем избрании. И прежде чем кто-нибудь из них родился, Бог сказал, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел, прежде чем кто-нибудь из них родился». Вот какое отношение должны иметь мы, те, к кому проговорил Бог и пригласил вас за свой стол и в свой дом, и быть его сыном или дочерью. Нет ничего более великого, чем это. Эти два мальчика, если мы обратим внимание на их натуру, один из них был духовный, это был Иаков, а плотским был Исав, но оба они были религиозны. И то же самое происходило на протяжении всей этой эпохи, плотской и духовной. Исав представлял человека земли, естественного, склонного к религии, но не способного. В нем ничего не было, чтобы это совершить. Он не мог этого сделать. Его в нем никогда не было. чтобы оказаться способным подняться выше всего того, что принадлежит миру, плотского. Но Иаков, для него было так легко сделать это. Так вот, Иаков. У Иакова была одна цель. Это было то сильное желание этого первородства. Не имело значения, как он его получит. Как получил, так и получил. И тот дух того одного рождения по-прежнему представлен в мире сегодня. И это теперь подходит к завершающей стадии. Духовный верующий и плотской человек, плотской верующий. Никто не может сказать, что они оба не были религиозными. Были. Никто не может сказать, что они оба не были религиозными. Были. Нельзя сказать, что тот служил идолу, а другой Богу. Они оба были Божьими слугами. Итак, уделите сейчас пристальное внимание Писаниям по этому вопросу, потому что я уверен, что это поможет вам. Понимаете? Теперь, не всякий говорящий «Господи, Господи» войдет, но исполняющий волю Отца Моего на небесах. Теперь, если вы обратите внимание, Иаков кое-что желал, потому что, согласно слову, благословение и все доброе находились в первородстве. И Иаков, это было единственной его целью. Единственное, что было у него в мыслях, было достать это право первородства. А Исав пренебрег им. Тот, кому оно в действительности принадлежало, им пренебрег. Или же он устыдился его. Но Яков желал его, невзирая на то, как он его получит. Он желал его. Вот как происходит сегодня с духовным верующим. Его не волнует, сколь много вы над ним смеетесь, сколь много вы насмехаетесь, как смешно он должен поступить для плотского ума. Его единственная цель — это первородство. Он хочет добраться до Бога, потому что это рождено в нем. Он ничего не может с этим поделать. Яков означает «занимающий место хитростью» или «обманщик». Но после обретения права первородства и вхождение во владение им, он был изменен. Это было в плотском перемена. Он, Иаков, был потом назван князем у Господа, тот, кто боролся с ним. Плотской верующий сегодня. О, пока я хожу в церковь и поступаю правильно, то какая разница? Это группа Исава. Он по-прежнему насмехается и презирает право первородства. Не заботится о нем. Но Иаков возлюбил его. И сегодня духовный мужчина, духовная женщина, которые избраны, предопределены Богом прийти к вечной жизни, если бы им пришлось продать все, что они имеют, если бы им пришлось вычеркнуть свое имя из каждой церковной книги в стране, они все равно хотят этого права первородства. Для них это единственное, что имеет значение. Любыми путями получить это первородство. И это все. Не имеет значения, каким образом, на какой уровень они должны перейти. Должны ли они будут упасть у алтаря и кричать «Ой-ой, ай-ай!» Должны ли они будут кое-что вспомнить и вернуться назад, и привести все в порядок, и продать все, что они имеют, или отдать все, что они имеют, и стать пилигримами и странниками, не имеет значения. Они хотят первородства. Это все, в чем они заинтересованы. Право первородства. Так вот, не вините этих людей. Они ничего не могут поделать с этим. Они были предопределены для этого, избраны для этого. И тогда мы видим, что эти двое, плотские и духовные, вот каким образом это всегда происходило. Так же это и сегодня. Всегда было таким образом. Каин и Авель. В саду Эдемском, когда был сотворен Эдем, там было два дерева, чтобы человек сделал свой выбор. Одно — он становится от мудрости, другое — он становится жизнью. Было два парня — Каин и Авель, оба религиозные. Один из них желал жизни вечной, и он принес Богу верою более превосходную жертву, чем Каин. совершенный прообраз церквей сегодня. Церковь естественная, церковь духовная. И нет сомнения в том, что я говорю прямо сейчас для обоих классов. И, вероятно, благодаря ленте буду говорить для десятков тысяч из них. Но смотрите, естественная церковь — это просто плотская церковь. Они никогда не будут способны пойти дальше такой мелочи, как «я присоединился к церкви, если я хожу в церковь, я делаю лучшее, что могу». Это все, чего требует Бог. Так вот, это то же самое, что делал Каин. Он пошел и сделал жертвенник. Он совершил жертвоприношение, принес плоды земли. И он сказал, «Вот она, Боже, это лучшее, что есть у меня. Возьми это или оставь». Вот как верит сегодня плотской верующий. «Господь, я пойду в церковь. Я присоединюсь к самой лучшей группе, какую только смогу найти. Я буду относить в церковь все, что обязан. Я буду поступать правильно. Вот, это все, что я могу сделать. Я помогу купить немного угля для какой-нибудь вдовы. Или я отдам детям кое-какую одежду». С этим все в порядке, ничего нельзя сказать против. Но вот она, это все. Если ты хочешь это, возьми ее. Если нет, ты можешь ее не брать. Итак, это позиция сегодняшней плотской церкви. Но духовная церковь, Авель, через откровение, по благодати, он видел дальше этого, и верою он принес Богу жертву более превосходную, чем Каин, и это засвидетельствовало о его праведности. Бог. То же самое произошло в случае с Измаилом и Исааком. Один был по плоти, другой по духу. Один от рабыни, один от свободной. То же самое произошло между Израилем и Моавом, двумя великими церквами, собравшимися вместе. И когда Израиль желал идти в свою обетованную землю, духовная церковь, народ Иакова, Израиль в пути, их встретил народ Исава, Моав, могущественная церковь. Великий руководитель церкви, Валаам, сошел, чтобы проклясть своего брата. Но он обнаружил, что он не может проклясть своего брата. Он оказался неспособным из-за слепоты своих глаз увидеть тот предопределенный план и понять Слово Божье. Первое, вера приходит от слышания, слышания Слова Божьего. Потом верующий верит ему, распознает его и действует согласно ему. Плотской человек услышит его, то, как оно звучит, но никогда слышать означает понимать его. Смотреть — это смотреть на что-нибудь, но видеть означает понимать это. Если человек не родится заново, он не может увидеть, то есть понять Царствие Божье. Итак, вот пришел Израиль, идя с обетованием Божьим, что они направляются в обетованную землю. Не безбожники, но верующие, верующие в того же самого Бога, который был у Израиля, вышли, чтобы попытаться проклясть своего брата. Потому что он сказал, что его брат является, без сомнения, являлся неправедным из-за множества плохих поступков, которые он совершил. Но, вы видите, он оказался неспособным увидеть избрание. То же самое с Исавом и Иаковом. Исав с виду был как будто более хорошим человеком. Он обустроился и творил добрые дела. Он заботился о своем старом слепом папе, приносил ему оленину и заботился о нем, и был хорошим парнем. Есть много того, что плотские верующие делают по линии религии, общества помощи и оплата людям счетов в больнице и религиозные дела, но я говорю совсем о другом. Моав был хорошим, великий народ, брат ему, А Иаков делал все, что попало. Он был отступником. Но при этом он стремился достигнуть одного — получить то обетование, то первородство. Вот пришел Израиль, дети Иакова, с той же самой целью. Итак, кто же будет прав? Валаам построил 7 жертвенников. В Израиле было 7 жертвенников. Валаам принес 7 жертв из чистых животных. Израиль принес 7 жертв из чистых животных. Вот, там, если бы они посмотрели на это со стороны обрядов, Моав был таким же религиозным, как и Израиль. Исав был точно таким же религиозным, как и Иаков. А Каин был точно таким же религиозным, как и Авель. Но учитывается только избрание. Какие слепые! Как слепо! Одни из детей Исава, говоря духовно, моавитяне, взглянули на Израиль и сказали, «Посмотрите-ка на них! Они не деноминация! Они кучка отступников! Они живут в шатрах, а мы — сильный народ! Они поступили порочно, и у них нет никакой организации! Они просто шатаются вокруг, следуя какому-то пророку!» Но он оказался неспособным увидеть медного змея и пораженную скалу, идущих перед ними. Он был неспособен увидеть ту вызванную избранную группу, следующих Божьим божественным порядком в обетованную землю. Вот таким образом это и сегодня. Они говорят, это кучка святых скакунов, это кучка людей, которые такие-сякие и эдакие. Но они не способны увидеть, что это следование руководству Слова Божьего. Израиль был на пути в обетованную землю. Бог в Своем Слове дал обещание. Иаков, причина, почему он избрал получить то первородство, несмотря ни на что, он хотел его получить, потому что он знал, что в первородстве находилось благословение, в нем находилась жизнь. Его не интересовало, каким путем оно придет. Как пришло, так пришло. Это было главное. На каком самолете оно прилетит, не имело значения. Он желал его. Он должен был иметь его. И он получил его. «Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся». Он был на пути, и он шел за ним, и он получил его. Израиль был на пути в обетованную землю. Не имело значения, как много было моавитян и сколько они пытались послать на них проклятий, они шли прямо в обетованную землю. И сегодня вы никогда, не имеет значения, сколько они примут законов, насколько сильно будут обвинять, насколько сильно будут преследовать, как много скажут злого, сколько раз они назовут «святой скакун», сколько раз они будут говорить те злые вещи, церковь будет идти дальше. Она должна идти вперед. Она стоит в Слове Божьем. Однажды вместе сошлись 2 царя. Один из них был Ахав, испорченный, другой был Иосафат. Духовная церковь, плотская церковь. Ахав был пограничным верующим. У него были пророки. Они не были безбожниками. Они не были идолопоклонниками. Они были израильскими пророками. Но всех их обучал и кормил и одевал Ахав, царь. Это стало похоже на такое состояние, когда они имели полную политическую поддержку. Пришел Иосафат, спустился вниз, заключил союз, что является неверным. Ты никогда не должен быть в одной связке с неверующими. Мы никогда не должны ни при каких обстоятельствах записывать свои имена в членские книги в церквах, где не верят всему Евангелию. Никогда. Вы попадете в беду. И они попали в беду. И тот праведный человек сказал, «Разве нам не следует сначала вопросить Господа и выяснить, должны ли мы идти на Рамов Галаадский?» Итак, посмотрите, какой совершенной выглядела завязка. «Мы владельцы Рамова Галаадского. Это наша собственность. А сирийцы отняли ее у живого Бога. Разве не должны мы пойти овладеть этой землей?» И он сделал свою речь такой хорошей и такой законной и такой праведной, что Иосафат склонился к этому. И сегодня люди могут стоять за кафедрой с таким интеллектом и таким ораторским искусством и образованием, что они могут объяснить силу Святого Духа, не принимая во внимание Библию. Они могут найти отговорку божественному исцелению. Они могут отнести говорение на языках и истолкование, они могут отнести крещение Святым Духом к другому дню. Но человек, который избран от Бога, человек «Овцы мои знают голос мой». Вы имеете на себе то избрание от Бога. Оно никогда не смутит вас. Иосафат сказал, праведный царь, сказал, «Нет ли здесь пророка, чтобы мы могли вопросить Господа?» Ахав собирался выступать без этого. Вот каким образом поступает сегодня плотская церковь. О, у них есть семинарии, полные проповедников, великие мужи, великие профессора, интеллектуальные, видные, умные. Ох, да, далеко впереди умственных способностей церкви есть, то есть духовной церкви. В одни Ноя, в те дни, посмотрите на естественную церковь. Кем были они? Ученые, строители, видные люди. Но избранные, Енох, Иной, были пастухами и фермерами, смиренные, без образования, невидные, но знающие своего Бога, нечто в них движущееся, зовущее. Мы подойдем к этому немного погодя. Итак, Иосафат сказал, «Нет ли здесь пророка?» «О, конечно же, у плотских они есть, конечно, у нас они есть. У меня там их полная семинария». Привел 400. Так вот, эти не были безбожниками. Они поклонялись Богу Иегове. Пришли они и сказали, «Дайте нам немного времени, и мы будем пророчествовать». И вот они собрались вместе. И они вернулись со Словом Господа. И они сказали, «Так говорит Господь». Израильские пророки. «Так говорит Господь, идите, Господь с вами, и вы возьмете Рамов Галаадский, потому что он действительно принадлежит Израилю». А один из главных мужей сделал себе из железа два больших рога в качестве образца и начал бодать. Он сказал, «Ими ты избодаешь Израиль, то есть избодаешь сириан из Рамов Галаадского». Но Иосафат... Что-то в нем. О, я надеюсь, что Бог донесет это до вашего сердца. Вы ничего не добьетесь образованием. Вы ничего не добьетесь чтением. Это то, что Бог через избрание делает для вас. Не от подвязающегося или от... Это от Бога милующего. Иосафат сказал, «Они хорошо одетые мужи». Без сомнения, он сказал что-то наподобие «Они умные и самые блестящие люди из всех, кого я слышал. Они имеют современное образование. Они стоят в единодушии, у них прочное единство, и они умные. В них много истины. Всякая ошибка содержит истину. Самая большая ложь, которая когда-либо была сказана, имела 90% истины в себе. Та ложь, которую сказал Еве сатана». О, в том, что они говорят, много истины. Но нет ли здесь еще одного? Ну и что же вы думаете, сказал тот человек? В то время, когда у нас тут 400 из самых умных и лучших, а они не носятся полуодетыми по пустыне, и овечья шкура обернута вокруг тела или что-то в этом роде. Они те люди, которых я вскормил, которым я дал образование. Они не те люди, что не знают азбуки. Они ученые. И они знают, что и как. Они пребывают день и ночь за чтением свитков и пророчествуя. Они знают, что правильно. Я приготовил их. И они здесь стоят в единодушии, 400, говоря, «Иди, Господь с тобой». Но если бы я смог уловить хоть на несколько минут мысли Иосафата, что-то здесь не сходится, он бы сказал. Кажется, здесь что-то неправильно. «Нет ли здесь где-нибудь еще одного?» «О!» — он сказал. «Да, есть еще один. Но он не принадлежит к организации. Он тип другого рода. Он просто отступник. Он как Иаков. Но мы можем спросить его. Говорят, что он пророк. Но я в этом сомневаюсь, потому что он всегда проклинает меня, говоря, что вот это, то или еще что-то. То есть он никогда не пророчествует обо мне доброго. Как он мог? Видите? Итак, они сказали, «Давайте пойдем найдем его. Он сын Иемвлая». И они пошли и нашли его. И кто-то по дороге встретил его, сказал, «Так вот, скажи то же, что и они говорят. Ты должен согласиться с ассоциацией. Если нет, горе тебе». Он сказал, «Я скажу только то, что Бог вложит сказать в мои уста, и ничего больше». Потом, после того, как он туда пришел, и ему дали ночь, он сказал, «Идите, но я видел Израиль рассеянным, как овец, не имеющих пастыря». И Ахав сказал, «Разве я не говорил тебе?» Итак, там было 400 против одного. 400 блестящих, натренированных, имеющих образование, интеллектуальных мужей против одного неуча, как мы его назвали бы, Михея. Один человек. Но при этом тот один человек имел слово Господа. Вот это выявило разницу. Каждый из них был ложным. Это все оказалось ложным. Почему же Михей так отличался? Он что, должен был быть бедным, чтобы отличаться? Нет. То, что отличало Михея, он оставался вместе со словом. Слово Божье. Вот с чем он оставался. И так обещано, что в эти дни Бог изольет свой дух. Это обещано через Даниила, что те люди в те дни, когда камень поразит ноги истукана, те люди, которые будут знать своего Бога, будут совершать подвиги. Пророчество за пророчеством. А все семинарии, весь мир не может это принять. Бог совершит это в любом случае, и люди будут этому следовать. Видите? Плотская и естественная церковь, и сверхъестественная церковь. Вы видите? Слово производит различия. Это то, что думал Иаков. Не имеет значения, что бы ни было, я знаю, что я никогда не смогу стать благословенным, пока я не получу того первородства. То первородство, вот чем я намерен обладать. Но Исав его возненавидел, и его дети по-прежнему делают то же самое до сего дня. Они ненавидят это. Всегда было так. Когда бы ни происходило пробуждение, оно всегда производит близнецов. Это резкое замечание, но это правда. Когда произошло рождение от Исаака и Ревекки, оно произвело близнецов. Когда был сотворен мир, произошли близнецы, два дерева. И когда родились Каин и Авель, от этого произошли двое. Когда родились Измаил и Исаак, от этого произошли двое. И когда родились Исав и Иаков, от этого произошли двое. Один из них естественный, один из них от земли, другой сверхъестественный. И один смотрел на естественное, интеллектуальное, другой ходил по духу. Всегда было так. Когда вышла лютеранская церковь, давайте сначала возьмем Пятидесятницу. Посмотрите на рождение в Пятидесятницу. Оно произвело великое, мощное пробуждение, которое охватило весь известный мир. Пятидесятница. После Пятидесятницы прошло немного времени, и именно Павел сказал, что «среди них восстанут люди с извращенными вещами и уведут людей от Бога». И это точно то, что они сделали. Это производит двоих. Когда родилась лютеранская церковь, Мартин Лютер принес духовное пробуждение. Не потребовалось много времени, чтобы прямо за ним пришел Исав и организовал это. И это произвело двоих. Потом после этого пришли методисты, Джон Уэсли, духовное пробуждение. А после этого пришла организация, организовала это. И это произвело двоих. И после этого пришло пятидесятническое пробуждение. И теперь они организовали его. И теперь они оформляются в организацию. И это производит двоих. Но то духовное семя живого Бога, хотя оно и должно быть скитальцем, хотя оно и должно быть бродягой, оно всегда приводит к отделению. Исав не слишком долго продержался с Иаковом. Как только Иаков получил первородство, слава Богу, оно призвало к отделению. И когда человек: «Меня не интересует, к какой церкви вы принадлежите, плотская ли она, и ваши знакомые, с которыми вы общаетесь, люди, с которыми вы играете в карты, и ваши литературные общества, и так далее». Когда вы получите первородство, то нечто, которое находится в глубине вашего сердца, что алчит по Богу, когда вы примете это, оно призовет к отделению. «Выйдите из их среды и отделитесь», — говорит Бог. Отделение. Церковь оседает. Видите, она не может идти дальше. Исав был очень хорошим прообразом плотского верующего сегодня, не способного победить мир. Он не побеждает мирское. Они по-прежнему любят свои попойки, свои танцы, свои маникюрные макияжи, и женщины на их лицах и истригут свои волосы, и надевают эту нелепую короткую одежонку, а мужчины любят ходить в бассейны и курить сигареты и рассказывать грязные шутки, и все равно принадлежат к церкви. Они совершенно не способны победить такое. Не мог и Исав. Но при этом, для того, чтобы быть религиозным, он должен был основаться на каком-то интеллектуальном представлении. Это то же самое, что церковь делает сегодня. Мы станем организацией, мы сгруппируемся, мы образуем клан или группировку, или что-то в этом роде. И вот таким образом движется сегодня церковь, духовная и плотская. По-прежнему все то же самое. Это не изменилось и не изменится никогда. Бог — это святость. Бог, являясь Богом, демонстрирует это сам. Если бы не было грешника, то никогда не могло бы... Он никогда не стал бы спасителем, но он был спасителем в начале, а там не было чего-то потерянного. И его собственные атрибуты, такие как быть спасителем, проявили грешника. Должно было быть что-то, что можно спасти. Прежде чем можно было что-нибудь спасти, должно быть что-нибудь погибающее. И его праведность, и его святость, если бы не было больного, он никогда не стал бы исцелителем. Но от начала и из всех начал он был до начала, он был исцелителем. Ну а ничего больного не было, поэтому появились больные, чтобы он мог их исцелить, чтобы сделать его исцелителем. Из того же самого святого царства, там, откуда пришло ваше спасение, пришли проклятия. От одних и тех же матери и отца, которые произвели Иакова, произошел Исав. Видите? Это Бог. Он не может изменить свой план. Они должны идти точно так же. Вся природа совершенно подойдет под это. Она должна. Вы поняли, что я имею в виду? Помещает это прямо в нее. Должен быть кто-то погибающий, чтобы его спасти. И если бы не было его, то, что он спаситель, произвело это. Бездна призывает бездну. Как с тем маленьким мальчиком, о котором я постоянно рассказываю. Съедал резинки с карандашей и съел педаль с велосипеда. Ему нужна была сера. И пока там внутри находилось нечто, жаждущее серы, где-то прежде должна была быть сотворена сера. Прежде чем у него возникла жажда, где-то должна была быть сера. И она, сера, выявила его. И потом он начал искать серу. Вот каким образом Бог является спасителем. И чтобы ему спасти, чтобы сделать его спасителем, должно быть что-то потерянное. Вот и все, что это делает. Изображает Бога. Все. Все находится в нем. Не в проповеднике, не в какой-то церкви, не в организации, но в Боге, чтобы избрание могло оставаться совершенным. Видите? Это в нем. Да. Ветеране. И потом мы видим еще одно разделение. Это был Авраам и Лот. Они были братьями, но Лот был плотским мыслителем. Он всегда стремился к чему-то большому, к чему-то с множеством блесток на нем. Точно как обезьяна, я сказал бы, всегда тянется к чему-то яркому. Этот дух не покинул людей и сегодня. Они будут тянуться за... Они выйдут в город, и они не зайдут в такую хибару, как эта. Видите? Они хотят самую большую церковь в городе, самого интеллектуального пастора, куда ходят одетые лучше всех люди, куда ходит мэр, в центре города. Это все тот же Исавов дух. Начнем с того, что действительно имели первородство, называют себя церковью, но потеряли это, потому что пренебрегли им. ты не заставишь тех людей опуститься на колени и вопиять и умолять Бога, и выйти и провести служение исцеления, и перенести преследование мира, принять Святого Духа. И они не сделают этого. Они презирают это. Они это называют кучкой святых скакунов. Точно как сказано в Библии, как они будут поступать. Они делают это, потому что такова их натура. Дело в натуре, подобно как ворона и голубь. Две натуры. Они этого жаждут, потому что они таковы и есть. Они никогда не смогут, никогда, увидеть другое, потому что им не дано это увидеть. А другой, ты не сможешь его удержать от этого, потому что это избрание Божье. Он рожден, чтобы быть духовным мужчиной или духовной женщиной. Нечто в нем взывает об этом. О, я надеюсь, что это дойдет до того места, где мы сможем, вы сможете увидеть, что я имею в виду, поставив сейчас последние штрихи. Итак, Авраам, помните, до тех пор, пока они находились вместе, естественная церковь и духовная церковь, они не получили благословения. Иаков не был благословлен до тех пор, пока он не отделился от Исава. И Авраам не был благословлен, пока он не отделился от Лота. У Лота были свои собственные небольшие молитвенные собрания, в его церкви там, учил своих сыновей, дочерей и остальных, но он жил такой жизнью, что когда он начал говорить о конце времени, над ним стали смеяться. То же самое сегодня. Поговорите о божественном исцелении и о силе Божьей и так далее. Они над этим посмеются. Тот же самый дух. Это два сильных духа, говоря на языке религии, которые зажали мир. Верующий и неверующий. Верующий и притворщик. Один подделывающийся под другого. Итак, когда Авраам отделился, обратили ли вы внимание на Иисуса, когда он говорил о пришествии, втором пришествии? Он сказал, «Как было во дни Ноя, они будут есть, пить, жениться и выходить замуж». Но когда он говорил о днях Лота, он ничего об этом не сказал. Как это было во дни Лота, это для откровения. Посмотрите, что случилось во дни Лота. Вот, Лот был там, в Содоме, хорошо обосновавшийся, интеллектуальный, стал одним из видных людей города, судьей. Сидел в воротах и судил людей. Его жена входила во все общества, которые были в городе. И его дочери, и все остальные заключали браки со знатными людьми, интеллектуальными, имеющими хорошее образование, видными, умными. А Авраам жил в шатре под дубом. Но однажды для обоих из них наступило посещение. И вот туда пошел интеллектуальный проповедник и проповедовал, и вызвал их. Посмотрите на то послание. «Выйди!» — сказал он Лоту. «И его никогда бы не вызвали, если бы не милость Авраама». Сказал, «Если я найду 50 человек, ты пощадишь это? Если окажется 30 человек? Если окажется... Если будет 10?» Вот докуда он дошел. А он не смог найти среди них и 10. Неудивительно, как это было во дни Ноя. Помните, Ной не был прообразом церкви. Им был Енох, который не прошел через скорбь, но был перенесен прежде, чем наступила скорбь. Енох ушел домой. Он не проходил через скорбь. Ной перешел ее. Итак, теперь смотрите внимательно, так как мы входим в это. Посмотрите, какого рода было знамение, которое получили Авраам и его семья. Они получили сверхъестественное. Авраам. Откуда он знал, что его звали Авраам? Где жена твоя Сара? Откуда он знал, что тот был женат, или то, что у него была жена Сара? Она в шатре. И вот человек, который сидел там, ел мясо, пил молоко и ел кукурузный хлеб. Где жена твоя Сара? Откуда он узнал об этом? Откуда он это узнал? Подумайте об этом. Вы называете «вы, духовные, пусть это проникнет в вас». Откуда он это знал? Тогда как он выглядел как чужестранец. Его одежда была в пыли. И когда Авраам сказал «она в шатре за тобой». И он сказал «я посещу». Я, личное местоимение. Я, этот человек, Бог, проявляющий себя во плоти. Бог. Авраам назвал его Элоимом. Я посещу тебя, я сдержу свое обещание, и в соответствии со временем жизни я посещу тебя, и у тебя будет тот мальчик, о котором я тебе говорил. А Аврааму 100, Саре 90. А Сара далеко позади, в шатре, около 4 маленьких шатров. Главный шатер находится сзади. За пологами она слушала. Она это услышала. И в глубине своего сердца она усмехнулась, сказала: «Я столетняя старуха, и мой господин, ее муж, и мой господин стар, и подумать, что мы снова будем иметь удовольствие, как молодые супруги? О, как это может быть?» И она как бы усмехнулась. Он своей спиной был обращен к шатру. Он сказал: «Почему она засмеялась?» «О, брат, вот оно! Посмотрите на плотскую церковь, принимающую проповедуемое им Евангелие. Современный Билли Грейм и остальные из тех, кто проповедует Евангелие. Выходите из этого!» Но вышли ли они? Нет. Очень-очень-очень немногие. Посмотрите на группу Авраама, вызванных. Теперь обратите внимание. «И он дал ему это знамение, и тот поверил ему, и он стал невидимым для него и ушел». О, это всегда было отделением, вызванный. Теперь, эти два духа, мы поторопимся сейчас, чтобы добраться до моего места, откуда я хочу, чтобы вы увидели. Эти две группы общались очень близко друг с другом на протяжении всех периодов, с самого начала времени. Церковь естественная, церковь духовная. Они были во всем Ветхом Завете, они прошли через Новый Завет, и они все еще существуют сегодня. Итак, где-то 2000 лет назад это подошло к кульминации и выразилось в двух мужчинах. Одним из них был Иисус Христос, другим — Иуда Искариот. Итак, Иисус относил к пришествию, его второму пришествию, что эти два духа будут намного отличаться от того, чем они были тогда, в прошлом. Теперь, вот где я хочу, чтобы вы облеклись в ваши одеяния славы. Эти два духа будут отличаться, потому что сатана пришел и жил в человеке, который был членом церкви. Иуда Искариот жил в плотской церкви и был другом церкви все время. Но он вошел и обманул, или подумал, что обманывает своего брата. Он вошел и считался одним из них, вкушал благие дары Божьи. Двигался точно в духе, казалось, что так. Шел и проповедовал Евангелие, и изгонял бесов. Но с самого начала, глубоко внутри, все это время он был Иудой. В Библии сказано, он был рожден сыном погибели. Теперь помните, вот там, в прошлом, плотская церковь, Исав, фарисеи и саддукеи. Но обратите внимание на этого типа, который считает себя просто... Он некоторое время будет идти вместе с посланием. Но он просто не хочет слишком тесно быть с ним связанным. Видите этих духов? Иисус сказал, «Это будет так близко к настоящему, что это обольстило бы самих избранных». Избранных! Обратите внимание, если бы это было возможно. Но это невозможно. Видите, это будет обольщать. Теперь посмотрите, не просто плотская церковь, как та, что мы имеем, обычная рутинная плотская церковь, группа Исава. Мы теперь имеем группу иудовцев, которая намного вероломней, идущая прямо в сами руки благословения, прямо как в Евреям 6:10, как он сказал, «сделавшихся однажды причастниками и вкусивших сил грядущего века, и совершавших все это, если они приняли знание истины, и потом намеренно ушедших». Намеренно. Что это такое? «Не почитающих за святыню кровь завета, посредством которой они были очищены». Позвольте, я приведу вам иллюстрацию. Вот она. Вот есть один человек. Он хороший человек, приятный парень. Он призван. Он чувствует в своем сердце, что хочет быть служителем. Хорошо. Он принимает Иисуса личным спасителем. Он приятный парень. Никто не может сказать ни слова против него. Немного спустя вопрос об освящении. Мужчина испытывает похоть, когда смотрит на женщин. Он — это в нем. Видите? И потом, следующее, возможно, он курил, и он хочет курить. Может, он хочет играть в азартные игры. Может быть, он хочет делать что-то плохое. Он знает, что ему не следует этого делать. Поэтому он говорит, «О Боже, нанеси кровь Иисуса на меня и освяти меня». И он освящается. Он может восклицать, славить Господа, и также что-нибудь делать, пойти и сделать что-то. Помните, Иисус сказал, что этот тип будет там в тот день. Многие придут и скажут, «Господи, разве я не пророчествовал, не проповедовал? Разве я не изгонял бесов во имя Твое?» Иисус сказал, «Я даже не знал Тебя, делатель беззакония». Видите? Вот они. Теперь посмотрите на это. Мы подходим к отсечению 1/100 миллионной части волоса, острым лезвием Евангелия, острее обоюдоострого меча, рассекающее до разделения суставов, и распознаватель. Аллилуйя! Боже, пусть это проникнет! Распознаватель мыслей разума. Это Евангелие, сила Божья, Слово Божье, ставшее проявленным. Это Евангелие. Вы скажете, в Библии сказано, это Слово Божье. Но Слово, ставшее проявленным, это Евангелие. Евангелие пришло к нам не только через Слово, но через силу и проявление Святого Духа, чтобы продемонстрировать силу, сделать Евангелие живым. Когда я прибыл в Индию, архиепископ методистской церкви вышел и сказал, «Мистер Бранхам, мы не хотим ничего знать о миссионерстве. Мы знаем о Библии больше, чем все вы будете когда-либо знать». Сказал, «Мы были церковью и обосновались здесь за 2000 лет до того, как возникла ваша страна». Это правильно? Но сказал, «Мы слышим, что вас посетил Бог и принес дар, который может сделать эту Библию живой». Сказал, «Вот в чем мы заинтересованы». Вот это да. Видите, тот человек был сыном, не внуком, как сказал Давид. Видите? Мы хотим знать, правда ли это. Я сказал, «Конечно, это правда. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Вот, посмотрите на него. Естественная церковь, преследующая духовную церковь. Итак, мы тогда обнаруживаем, что Иуда претендовал на то, что он брат. Брат. А потом начал действовать и в конце концов пришел к развязке. Теперь посмотрите на этого молодого проповедника. Он приходит к такому состоянию, где он говорит, «Господь, я смотрел на женщин, я не должен этого делать. Я, ну понимаешь, как будто совершал дела этого мира. Я не должен был этого делать. Я тратил свои деньги на скачки. Я не должен был так поступать. Я ходил каждый вечер в кино. Я не должен был поступать так. Мне даже нравились вульгарные фотографии и прочее, подобное этому. У меня в комнате они висят на стене. Я не должен был так поступать. Это дела этого мира. Освети меня, Господи!» И Господь сказал, «Хорошо, я это сделаю». Он наносит кровь Иисуса Христа и освящает его. Затем, после того, как он это совершает, однажды вечером он проходит мимо и что-то слышит. Он заходит и слушает. Он слышит о крещении Святым Духом, наполнении Духом. Потом он в это всматривается. «О, вот это да! Это просто чудесно! Но слушай, если бы я это проповедовал, это разрушило бы мое служение. Мамочка выгнала бы меня из дома. Меня выставили бы из моей церкви, если бы я хоть как-то коснулся этого. Ой, лучше я буду держаться подальше от этого. Но дайте-ка я на это посмотрю». «Да, это истина. Библия». Да, как недавно один известный служитель, имеющий мировую известность, недавно его застал один человек, который был со мной в Пуэрто-Рико, на коленях, говорящим на языках, в Лондоне, в Англии. Сильный муж, один из величайших евангелистов сегодня в мире. И этот человек, его брат, который был со мной здесь, наполненный духом муж, подбежал к нему и сказал, «О, брат, вот оно!» Он сказал, «Я знаю об этом, я знаю об этом, но знаешь, позволь я тебе кое-что расскажу». Он сказал, «Проповедуй это сейчас, проповедуй это. Сейчас время. Имея такое влияние, ты смог бы потрясти мир». Он сказал, «Нет, я не могу проповедовать это, понимаешь? Церковь меня уволит. Я не могу проповедовать это. Я не могу этого сделать». «Ох, брат, бывшие однажды освящены, подошли к принятию познания истины, вгляделись в нее, увидели, что это правда, и отвратились, видя, как они распинают для себя Сына Божьего и выставляют его на открытое поругание, стыдящиеся Евангелия». Павел сказал, «Я не стыжусь Евангелия Иисуса Христа, потому что оно есть сила Божия ко спасению. Это сила Божия, действующая среди его церкви». Но они сказали, «Я не могу сделать этого», — этот человек сказал. «Они подумают, что я пятидесятник. Они сделают меня...» Он сказал, «Моя репутация будет подорвана». «Ох, брат, меня не интересует моя репутация. Я думаю о его репутации. Его репутация, она имеет значение». Но видите, как близко они могут к этому подойти? Вы понимаете? И считает кровь завета, посредством которой он был освящен, то, что осветило его и вытащило его из мира, и попыталось поместить его вот сюда. А потом он смотрит на это и имеет познание об этом. Отвратиться от этого, тогда уже не остается жертвы за грех, сказано в Библии. Но только страшное ожидание суда и беспощадный гнев поглотит противящегося. «Ибо возмездие мое, — говорит Господь, — тот, кто презирал закон Моисеев, умирал без милости при двух или трех свидетелях. Насколько же большего наказания, и притом более сурового наказания, достоин служитель, который попрал своими ногами кровь Иисуса Христа после принятия познания об истине и счел ее за несвятое?» Ого! Видите, где мы находимся? Иисус сказал, «Будьте осторожными». Видите, каким был Иуда? Он находился прямо с ними. Он был Исавом, ставшим для этой эпохи более великим. Он был обольстителем, подражателем, ставшим более великим для этой эпохи. Вот здесь он подошел прямо к границе. Снова брат Иисуса, мнимый брат. Но в своем сердце он все это время был с плотской церковью, потому что именно туда он продал Иисуса. Он продал Иисуса, свое первородство, так же точно, как сделал Исав за миску похлебки. Он продал свое первородство за 30 сребреников. Сегодня многие мужчины и женщины продали свое духовное первородство за какую-то популярность, какую-то мелочь этого мира, которую вы никак не можете победить. Какую-то мелочь. Женщины за ношение макияжа и стрижку волос. Ношение короткой одежды. Мужчины за какие-то грязные шутки и курение сигарет. Что-то мирское. Если вы любите мир и то, что в мире, нет в вас любви Божьей, сказано в Библии. Я не хочу вас ранить, но мы уже в самом конце. Мы сейчас поднимаемся. Мы сейчас быстро поднимаемся по лестнице. Видите, как это? Они совершают это. Они предопределены. Они могут попробовать подражать и быть такими нежными и смиренными, настолько близко, как христиане. Настолько близко, что обольстили бы самих избранных. Но по плодам их узнаете их. Женщина, надевающая шорты, для меня никогда не выглядела христианкой. В Библии сказано, для женщины стричь свои волосы – это грех и позор. Единственной женщиной в Библии, которая красила свое лицо, была Иезавель. Что же насчет мужчин, вас, мужчин, которые должны быть христианами, и позволяете вашим женам делать такое, тогда как Бог спросит с вас за это? Не с мужчины, с плотского. О, я тогда пойду и присоединюсь к церкви. Вы думаете об этом? Это в точности то, что сказано в Писании о том, что они будут делать. И это именно то, что они сделали. И это то, что они будут делать. Пойдут на компромисс. Кто-то сказал, «Билли, если ты не прекратишь это, ты всех разгонишь». Есть одно, что не уйдет – Святой Дух, потому что это Его Слово. Настоящий, предопределенный верующий не уйдет, потому что это есть пища для его души. Он любит это. Ничто не сможет удержать его от этого. Он сделает все, что угодно, как Иаков, но он хочет этого первородства. Он останется там. Меня не интересует, будет ли это ему стоить всех друзей, которые у него есть, будет ли это ему стоить его работы, будет ли это ему стоить его членство в церкви, будет ли это ему стоить всего. Он все равно будет этого держаться, потому что он ничего не может с этим поделать. В нем есть нечто, что движет им. Бездна, взывающая к бездне. О, вот, пожалуйста, нечто в нем. Посмотрите, любое из того, что вы увидите в Библии, возьмите это здесь, вернитесь к Бытию, и посмотрите, откуда это появилось. Посмотрите, куда это пришло. Все духи и движения, существующие сегодня, берут начало в Бытии. Вот что сделали мы для того, чтобы доказать вам все то, что вы видите, друзья. Не забудьте этого. Не отнеситесь к этому легкомысленно. Пусть это проникнет глубоко внутрь вас. Это от Бога. Это придет к кульминационному моменту. И Иисус предсказал, что это вновь придет к кульминационному моменту в последние дни. И это будет вот через что. Печать Божью и метку зверя. Две духовные силы, действующие в одно время. Теперь каждый знает, что печать Божья – это первородство, крещение Святым Духом. Ефесянам 4:30 сказано, «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатаны до дня искупления вашего». Когда они родились заново, они наполнились Святым Духом. Святой Дух — это новое рождение. Мы об этом знаем. Вы зачаты от Духа. Я это допускаю. Но до тех пор, пока вы не родитесь. В утробе матери зачат ребенок. У него один род жизни. Это жизнь. И его маленькие члены его тела выгибаются и ударяют, и подпрыгивают вот так. Но когда он рожден, он получает вот так. И после этого он кричит. Становится живой душой. И ребенок может пойти в церковь и говорить, «О, я верю в церковь, я пойду, я сделаю вот это, и я хороший, я хочу поступать правильно, я хочу поступать правильно». Но то, что ему нужно, это шлепок Евангелия, чтобы пробудить его, чтобы выкрикнуть вечную жизнь. И Святой Дух закричит в нем так, как он никогда не кричал прежде. Тогда он новое творение. Он рожден от Духа. Потом начинает возрастать, двигаться и иметь свое естество в Боге. Понимаете, точно так же, как ребенок, естественный ребенок, имеет свое естество в мире. Затем, если эта земная скиния разрушится, нас ждет другая, понимаете? Так же точно, как появилось природное тело, было духовное тело, которое приняло его, когда оно вышло из своей матери. И когда оно выходит из своей матери, земли, которая ею является, сейчас оно находится у нее в утробе, стеная, плача, «О Боже!» Стеная, трудясь, старея, и болезни, и все остальное, что беспокоит его. А дух внутри него ищет землю по ту сторону реки. Оно стенает, изворачивается, подпрыгивает. «Да, сэр, потому что там внутри есть жизнь, которая будет продолжаться всегда». Она находится в теле, которое должно умереть. И когда-нибудь, так же, как мать рождает естественного ребенка, и духовное тело подхватывает его, земля выпустит, и тело естественное выпустит, а физическое тело, то есть небесное тело, подхватит его там. Если эта земная скиния будет разрушена, нас ждет другая. Вот почему вы забываете то, что в мире. Оно для вас мертво. Там находится дух. Теперь следите за этим по мере того, как мы сейчас продвигаемся вперед. Два духа. Святой Дух — это новое рождение. Мы знаем об этом. Это родиться заново от Духа Божьего. Вот как вы рождаетесь. От Духа. Родиться от Духа — это новое рождение. Хорошо. Вы зачаты от Духа. Потом, после того, как вы рождены от Духа, вы наполнены Святым Духом. Хорошо. Тогда, когда эти два присутствуют на земле, естественное и духовное, иногда я это уже видел. Итак, в заключение, я хочу сейчас подойти к концу, сказав вот это в течение нескольких минут. В естественном или в духовном, в любом из них. Вот, я надеюсь, что каждый это поймет. Побудьте сейчас тихими и почтительными, насколько вы сможете. Итак, вы видели это когда-нибудь? Вы видите в наших церквах сегодня, даже в группах, на которые мы разделились и сделали организации. Мы видели все это. И вы видели, как какой-нибудь человек брал какое-то место из Писания, и, брат, тот человек может взять то Писание и сделать, чтобы оно жило по-новому. Сделать, чтобы оно жило именно так, как обещано здесь, в Библии. И другой человек увидит, как он это делает, и он будет вертеться поблизости и попытается это сделать и потерпит неудачу. Я надеюсь, вы сейчас это улавливаете. Он потерпит неудачу. Почему? Для него Писание не вдохновенно. Он только пытается подражать. Он пытается поступать, как кто-то другой. Он не был, ну, может быть, его послал какой-то человек. Может быть, какой-то человек сказал, «И ты можешь сделать то же самое». Видите, в точности, как сказал Иисус, что это будет таким образом. Библия предсказывает это в последних днях, как Иоанний и Иамврий противились Моисею. Тут стоял Моисей, а там стоял Иамврий. И Моисей бросил свой посох, и тот стал змеем. «Ха!» — сказал фараон. «Подойдите-ка сюда, Иамврий. Ты можешь сделать то же самое». И он сделал, видите? Но что произошло? Затем посох Моисея поглотил его посох. Видите? Это проявилось. Где был его посох? Точно так же, как сверхчувственное восприятие. Это подобно некоторым, занимающимся этим спиритизмом. Это как некоторые из этих церквей, в которых верят по-плотски. Далеко в стороне то, что относится, они говорят, «О, но это было для другого времени». они полностью находятся вне. Но проследите, как этот дух в последние дни принимается подделывать настоящий дух. Видите? Вот откуда приближается ваша беда. В точности такой же, как и настоящий. Понимаете? Но он не может это проявить. Он не может удержать это. Он не может сделать так, чтобы это осталось надолго. О, Боже! Люди приходят и говорят, «Я тоже получил Святого Духа. Посмотрите, как они живут». Это не удерживается от одного пробуждения до другого, от одного собрания до другого. Это ясно видно. Они его не получили. Если какой-то мужчина рожден от Духа Божьего или женщина, они имеют плоды Духа. Они ведут себя благочестиво. Они живут той жизнью. Видите? Они держатся подальше от мирского. Бог движется в них и проявляет себя, и доказывает, что Он, Бог, действует там. Другой же подражает. Видите? Подражание. Вот что происходило во все времена. Подделка. Посмотрите на Измаила и Исаака. Во все времена. Видите? Подражание. Посмотрите на пророка Моисея и посмотрите на пророка Валаама. Видите? Обратите внимание, как они появлялись. Посмотрите на Иуду и посмотрите на Иисуса. И Иисус предсказывает, что этот Святой Дух в последние дни будет печатью Божьей. Итак, что же будет меткой зверя? Будет отвержение печати Божьей. Потому что все, что не имело печати Божьей, имело метку зверя. И если есть две духовные метки, одна из них будет истинной меткой Бога, другая будет отступничеством. Можете это увидеть? Посмотрите на метку в Ветхом Завете. Когда звучала труба, юбилей, раз в каждые столько-то лет, рабы шли на свободу, потому что прозвучала труба. Ну и каждый, кто хотел быть свободным, мог идти. Но некоторые из них, им понравилось быть рабами, поэтому их вели к жертвеннику и к косяку двери церкви, и прокалывали ухо шилом, и они были помечены навсегда. Они навсегда служили тому хозяину. И сегодня вы услышите евангельскую проповедь об истине. Сейчас, если пожелаете, вы можете стать свободными. Бог говорит к вам, но когда ты подошел к той границе, вот здесь, и посмотрел через нее, и получил познание об истине, и потом поворачиваешься назад, Он делает тебе дырку в ухе, и ты навсегда останешься интеллектуальным верующим. Ты будешь религиозным и будешь ходить в церковь, но никогда не примешь Святого Духа. Видишь, тогда ты будешь служить этому до конца своих дней. Итак, метка зверя или печать Божья. И мы приближаемся очень близко. Теперь смотрите. Слово должно быть вдохновлено. Слышание его, распознавание его и действие, соответственно, ему. Многие люди его услышат, но не распознают его. Бог скажет, «Вот твой шанс. Я не буду становиться святым скакуном. Я не хочу ничего из этого». Видите? Они не распознают его. Мы едем на собрание. Сходит Великий Святой Дух. Однажды я там сидел, когда пришло видение, и предсказало совершенно точно, что и как. Я сказал, «Вот подходит молодой человек. Подойдите-ка сюда», подав знак тому официанту. «У вас болезнь сердца, и вы ищете...» «Да, это именно так». «Видите ту женщину, которая идет туда? Подойдите сюда. У вас опухоль на груди, и она на левой груди, и вы в очень плохом состоянии, и вы грешница и не...» «Совершенно верно!» Те мужи, что сидели там, переглянулись, проповедники и все остальные, сказали «Угу». Поедешь на какое-нибудь собрание, следишь, как Святой Дух движется в собрании и рассказывает тайны сердец и подобные вещи, говорят «Чудесно, да». Видите? Видите? «Ох, брат, видишь, это по другую сторону. Что-то там произошло». Женщины будут продолжать поступать так же, совершая то же. Мужчины вернутся назад, как свинья в свою лужу, и пес на свою блевотину. Точно то же самое. Разве вы не видите? Итак, я говорю, это, понимаешь, ты тогда должен осознать, друг, в каком состоянии ты находишься. Вот почему я сказал, что эта лента только для церкви, понимаешь? Только для церкви. Если ты был призван из света, из тьмы в свет, из смерти в жизнь, из формального интеллектуального умозаключения о Христе к переживанию рождения заново, и глядя на свою жизнь, видишь, что она оставляет в стороне все мирское, а ты стоишь за Христа, несмотря ни на что, значит, что-то произошло. Видишь? в тебе есть что-то алчущее и движущееся, как это было в Иакове. Видишь, поборешься с Господом, после этого ты пойдешь по-другому. Что-то в тебе стало другим, ты изменился. Так вот, это должно, прежде чем оно может быть исполнено, это должно быть для вас вдохновлено. Меня не интересует, я могу стоять здесь и проповедовать, пока у меня не выпадут все волосы, которые остались у меня на голове, до тех пор, пока не станут сутулыми мои плечи, и мне не станет 90 лет. А вы бы слушали каждый день. Пока Бог не оживит это для вас, вы будете оставаться теми же. 2 дня я изучал и молился об этом. Видите? Я говорил, «Господь, должен ли я сказать это церкви?» Нечто сказала, «Скажи это. Время уже совсем близко. Скажи это». Я чувствую, что очень скоро Он заберет меня. Поэтому я хочу, чтобы вы знали это. «Никто не может прийти ко мне», — сказал Иисус, — «если мой Отец не привлечет его прежде». «О, я знаю, вы говорите, что у вас есть Бог и Авраам, ваш Отец, но я говорю вам вот что. Вы, ваш Отец, дьявол», — сказал Иисус. «Религиозные мужи, священники и великие мужи, вы от отца вашего дьявола». Видите? Обратите внимание на плоды Духа. Итак, видите, это должно быть оживлено для вас. Я не мог бы представить Ноя, говорящего, «Знаете что, наверное, когда-то будет сильный дождь, поэтому я пойду и построю себе ковчег. Если пойдет дождь, что ж, я заберусь в ковчег и уплыву, и ничто не побеспокоит меня, потому что я зайду в ковчег и уплыву». Можете ли вы представить? Нет, нет, это было не так. Если бы это было так, о, пусть избранные услышат это сейчас. Если бы это было так, первый же насмешник, проходящий мимо, так как в Библии сказано, что они были, насмехались над ним, он отложил бы свой молоток и ушел прочь. То, как поступают люди сегодня, это начиналось от Иисуса. И когда они смотрят туда и видят истину, они уходят от нее прочь. Они не могут ее выдержать. Как сказал тот известный евангелист, «Это подорвет мое служение. Меня не беспокоит то служение, которое подорвет Святой Дух. Его следует подорвать». Так вот, но, видите, это гордость. Так много человеческого, так много личностного. О, заметьте это теперь. Ной находился где-то в поле, и он услышал, и он распознал, и он начал действовать. Не имеет значения, сколько приходило насмешников, он сразу же стал строить. «Ной, ты святой скакун, нисколько меня не беспокоит. Все равно строил. Он услышал. Он распознал, что это Бог. И рассудил это с помощью Писаний. И это оказалось так. Он сразу же стал строить ковчег, несмотря ни на что». Можете ли вы себе представить? Могли бы вы представить вот это, что Моисей по дороге в Египет однажды вышел и сказал Сипфоре, своей жене, «Сипфора, ты знаешь что? Я кое-что подшлифовал у себя в грамматике, я кое-что привел в порядок у себя в математике и кое-что у себя в геометрии, и, о, во многом другом, и в моем образовании. С тех пор, как я здесь пасу овец, я кое-что из этого привел в порядок. Я там, в Египте, совершил ошибку. Думаю, схожу-ка я туда и исправлю ее. Думаю, я схожу». Нет. Первая же нахлынувшая на него волна, он сразу же свалился бы. Что же он сделал? Он забыл все, что он когда-либо знал о геометрии и обо всем интеллектуальном. Именно оно и навлекло на него беду. Вот что навлекло сегодня беду на церковь. Это слишком много образованных проповедников, не бывших рожденными от Духа. Мужчины и женщины любят слушать интеллектуальные беседы вместо проповеди о силе и воскресении Иисуса Христа. Вот что навлекло сегодня на нас беду. Нам больше не нужны высшие учебные заведения и образование для проповедников. Нам нужны Богом призванные мужи, которые наполнены Святым Духом, а не какая-то человеческая теология какой-то деноминации. Нам нужны призванные Богом мужи. Моисей пас овец, обжился и забыл. Он знал, что его интеллектуальные возможности принесли ему поражение. Он знал, что образование принесло ему поражение. Он пас овец. Но он услышал, «О, сними свою обувь, Моисей! Земля, на которой ты стоишь, святая!» Он послушался этого. Что это было? Голос ангела, который проговорил, соответствовал Писанию. Он пообещал Аврааму, его отцу, «Я посещу народ после того, как они пробудут здесь 400 лет, и я выведу их рукой крепкою». он распознал, что это было Божье Писание, ставшее проявленным. Позвольте, я на минутку остановлюсь. Пусть это усвоится. Можете ли вы увидеть, о чем я сегодня говорю? Слово Божье стало проявленным прямо перед вами, а вы не осознаете этого. Подумайте сейчас о Содоме и Гоморре. Подумайте об обещании Христа для последних дней. Моисей распознал это. Это было по Писанию. Это было обетование. Он услышал, он распознал. Что-то пришло к нему, брат. Тогда он смог это сделать. Он действовал. Он действовал. Он мог пойти туда и остановить всякого фараона. Он мог вызвать язвы, когда хотел. Он смог открыть Красное море, потому что он услышал, он распознал, он действовал на месте Бога. «Я буду тебе Богом, ты будешь мне пророком», — он сказал. А он сказал, «Я не смогу этого сделать». Он сказал, «Хорошо, будь тогда ты Богом, и пусть Аарон будет твоим пророком. Ты все равно должен идти». Он не сказал, «Ну ладно, может быть, мне следует пойти и привести дела в порядок». Можете ли вы представить себе, чтобы Илия на горе Кармил сказал, «Понимаешь, эта земля так погрязла в грехе, вероятно, мне стоит пойти и сказать Ахаву, что ему следовало бы постыдиться себя». Может быть, мне стоит взобраться туда, на вершину горы, и сесть там, и просто поститься до тех пор, пока людям окончательно не надоест, и они не устанут видеть меня там наверху, умирающего от голода. Нет, нет, это было не так. Но он услышал, и он распознал, и он действовал. «Я повелел воронам кормить тебя. Иди туда, к Хураву». Когда наступило время для кульминации между Ваалом и Богом, он сказал, «Идите, принесите свои жертвы, делайте с ними все, что хотите, и воззовите к вашему Богу». Когда они резали себя и имели много плотского, и прыгали вверх-вниз, и очень шумели, он сказал, «Кричите еще громче, может быть, он ушел, куда-то отправился, наверное, он заснул, о, брат». «Ну, ты знаешь что?» — он сказал. «Я верующий в Иегову, следовательно, я в любом случае могу это сделать». «О, нет, не пытайтесь это подделать. Нет, даже не пытайтесь быть Илией, пока Бог не призовет вас быть им». «Да, сударь, я слуга Иеговы. Там внизу их было еще 700, но никто из них не осмелился это сделать». Затем, когда он рассек тельца и вылил воду, он сказал, «Господи, я это сделал по твоему повелению». Видите, кто-нибудь другой попытался бы сделать это, и был бы полный провал. Должно быть вдохновлено для вас. Святой Дух должен это принести и проявить это для вас. Вот в чем дело сегодня. Вы не можете подходить к алтарю и говорить, «Ну что ж, аллилуйя, аллилуйя, Господь, я хочу Святого Духа, аллилуйя, аллилуйя». Нет, но брат, сестра, когда Святой Дух вдохновил, это слово для тебя. Ты получишь его, прежде чем покинешь свое кресло. В тебе нечто зажглось. Проповеднику не нужно будет говорить тебе делать вот это и делать то. Старые листья просто сами отпадут, а новые листья вырастут. Это для тебя вдохновлено. Ты не станешь больше злиться на проповедника, когда он проповедует тебе истину из Библии. Ты будешь это любить, тянуться к этому. Это пища для твоей души. Даже сам Иисус, он сказал, «Я не творю то, что я хочу в своих помыслах». Сын не может сделать ничего, кроме того, что, как он видит, делает Отец. Слова «Он был Эммануил» — Сам. Он был Богом на земле, Иисус. Он был плотью, в которой обитал Бог. Он был палаткой, под которой жил Бог. Аминь. Но при всем этом рожденный от девственницы Сын Божий. Эммануил в полноте Духа. Он имел Духа без меры. И при этом, в своей собственной плоти, он сказал, «Я не делаю ничего, пока не покажет мне сначала Отец». Он был вдохновлен совершить это. Сатана сказал, «Преврати эти камни в хлеб и сотвори чудо. Покажи мне, как ты делаешь это». Он сказал, «Написано, не хлебом единым будет жив человек». Вот это да. Но когда многие люди были голодны, он взял 5 лепешек и 2 маленькие рыбки и накормил 5000. О, аллилуйя! Вы понимаете, что я имею в виду? Не пытайтесь подражать. Вот что случилось сегодня с пятидесятниками. Вот что случилось сегодня с церковью. Слишком многие пытаются изображать то, что они получили Святого Духа. Слишком многие пытаются изображать божественное исцеление. Слишком многие пытаются изобразить различные дела Господни. Вы не сможете это сделать. Все это приходит через избрание, Божье призвание. Вы с этим выходите из утробы матери. Дары и призвания непреложны. О, это правда. Вы не можете сделать из себя того, кем вы не являетесь. Но если тебя призывает Бог, будь самым благодарным человеком в мире из-за того, что Он призвал тебя. Тогда это становится для тебя реальным. Как я мог бы рассказать, если бы у меня было время, о белках однажды. Меня это почти перевернуло. Я никогда раньше не видел этого, и я не смог бы сделать это. Хэтти сидит сзади и смотрит на меня. Как такое могло произойти? Это не могло произойти. Но оно было вдохновлено, оживлено. Слово было сказано, и стало так. Аллилуйя! Павел, можете ли вы представить, чтобы он так сказал? «Я уже 14 дней и ночей нахожусь в этом море, и не видно ни звезд, ни луны, или солнца, ничего. Полагаю, я сейчас поднимусь наверх и скажу им, не бойтесь, потому что Бог все равно нас спасет». О, Бог так не действует. Бог такого не делает. С твоей верой все в порядке, брат. Твоя вера чудесна. Но пока это не будет для тебя вдохновлено. О, вон там, на светофоре, горит красный свет. И если я увижу, я скажу, «Хорошо, у меня нога на педали газа. У меня есть машина. Я могу проехать этот светофор со скоростью 120 миль в час». Это правда. Я чувствую силу под своей ногой. Но лучше подожди, пока не зажжется зеленый свет. Аллилуйя! Вы понимаете, что я имею в виду? Когда загорится зеленый свет, тогда все в порядке. Когда что-то для нас вдохновлено, и Бог объявляет это так, как Он это делал там, в прошлом, все в порядке. Но до того, как Он сделает это, у нас появилась подражающая группа иудовцев, идущих также рядом. Говорят, ну и что, я точно такой же, как и они. Я тоже христианин. О, разве вы не помните? Сыновья Скивы. Скевы, вышли и сказали, «Мы заклинаем тебя во имя Иисуса, которого проповедует Павел. Выйди!» Он сказал, «Павла я знаю, и Иисуса я знаю, но кто вы такие?» Наступает время, когда станет проявленным правильное и неправильное. Это появляется сегодня в христианах. Это демонстрируется сегодня в церквах. Это сегодня видно в людях. Я задерживаю вас. Я хочу, чтобы это дошло до вас. Павел не сказал, «Я думаю, что просто выйду и скажу, ну, ободритесь». Нет. Что же он сделал? Он услышал ангела. Он знал, что это был тот же самый ангел, что всегда говорил с ним. Он распознал, потом он стал действовать. Вышел наверх и сказал, «Радуйтесь, потому что ангел Господень, чьим слугой я являюсь, явился мне прошлой ночью, показывая мне видение». Что здесь, на этом корабле, ничто не погибнет. Радуйтесь. Идите и обедайте. Все в порядке. Аминь. Когда это для вас вдохновлено? Когда Бог сделает это верным? Где-то здесь у меня есть пометка, которую я сделал. Здесь. Она где-то прямо здесь. Угу. Мы в конце всего. Позвольте, я сейчас только объясню это в таком виде в заключение. Я надеюсь, что Бог нечто открыл вам. Смотрите. Все находится в конце. Кто-то однажды вечером спросил, я думаю, это был брат Фред Сотман. Мы разговаривали о том, насколько близок конец времени. Брат Димас Шакарьян увидел, что то видение сбылось. И сбылось спустя 5 дней до запятой. Это просто сразило его наповал. Он позвонил мне. Он сказал, как Иосиф? Я сказал, все хорошо. Сказал, он видит видение? Я сказал, да. Он рассказал мне о Давиде, сыне брата Вудса, где он упал с мотоцикла за 3 или 4 дня, прежде чем это произошло. В точности. Он сказал, «Ты понимаешь, такие вещи случаются в семьях». Я сказал, «Праведник или нечестивый? Случается и с тем, и с другим. Такое случается в семьях». И мы немного еще поговорили. И они... Фред мне сказал, «Откуда это вышло, брат Бранхам?» Я сказал, «Послушай, Фред, давай проследим это через природу. Бог действует в своей природе». Вот, смотри, что произошло. Солнце встало на востоке. Древнейшая цивилизация из всех имеющихся — это Китай. Мы все это знаем. Старейшая цивилизация из всех имеющихся — это Китай. И цивилизация все время продвигалась на запад. И теперь, куда бы ты поплыл, если бы ты покинул западное побережье, отправляясь точно по направлению? Поплыл бы в Китай. Совершенно точно. Мы в конце. Библия сказала, пророк сказал, настанет такое время, когда будет ни ночь, ни день, когда солнце вот-вот закончит путь. Но в вечернее время, прямо перед тем, как это закончится здесь, вновь будет свет, тот же. Иисус сказал, будет ранний дождь и поздний дождь. И поздний дождь произведет и ранний, и поздний дождь, в один и тот же период времени. Мы в конце времени. Посмотрите сюда. Позвольте, я покажу вам. Политика в конце. Вы верите в это? Покажите мне сегодня что угодно. Этот народ самый худший в мире из-за разложения, безбожия. Кто читал один из вечерних выпусков газеты Carrier Journal в Луисвилле, когда все эти женщины выбирали из каждой страны самую красивую женщину и представили их как кандидаток на конкурс «Мисс Вселенная». Все представили, кроме России. И они послали Хрущеву и спросили его, почему? Он сказал, в России женщин не раздевают для показа перед мужчинами. Язычник, безбожный народ осуждает нас, называющих себя христианами. Сказал, в России женщин не раздевают, чтобы они выходили в таком виде. И вы не увидите шорт или другой подобной дряни в России. И это безбожник, и мы, кто называет себя христианами. Неудивительно, что в Библии сказано, «Все столы полны блевотины, и кого я могу научить учению, и кто отнят от груди? Но заповедь будет на заповедь, и правило на правило, ибо запинающимися устами и на других языках я буду говорить к этому народу, и это есть покой. И несмотря на все это, они не будут слушать». У нас есть свое собственное интеллектуальное представление. О, как хорошо было бы занять этим весь день! Политика, разложение. Демократы, республиканцы и все остальные. Это бесчестие. Что это? Сборище взяточников. Там трудится каждый, кто не рожден заново, кто от дьявола. Дьявол сказал, «Каждое царство в мире принадлежит мне». И Иисус совершенно с ним не спорил. Мир контролируется дьяволом. И каждый человек, который работает на правительство, если он не христианин, он от дьявола и работает для дьявола. Все эти народы падут до Иисуса Христа, когда Он придет. Затем будет тысячелетнее царство. Посмотрите сюда сегодня. Куда они направляются сейчас? Кричат на меня из-за траты небольшой суммы денег на христиан. И хотят держать меня 20 лет в государственной тюрьме за расходование денег для поддержки религиозного движения. А на виски и пиво и сигареты списываются десятки миллионов долларов в год на то, чтобы разложить этот народ. А меня, пытающегося проповедовать праведность, стоящего перед приходом Иисуса Христа, упрятат меня за это в тюрьму и брать подобную ерунду, которая от нечестивых, бесчестных, ловких, умных, и позволять им это списывать на телевизионные программы, которые растлили мир, отправили женщин к собакам. Одно из величайших проклятий, которое когда-либо имел этот народ. А они остаются за это безнаказанными. Они отправляют в тюрьму за проповедование Евангелия, меня, взявшего оттуда несколько долларов, чтобы проповедовать Евангелие, которое люди дали мне, чтобы на них проповедовать Евангелие. Я не богатый, я это не могу выписывать, но при этом они все равно хотят посадить меня в тюрьму, продержать меня 2 года, и вскоре состоится суд. О, как бесчестно, как мерзко! Боже, будь милостив! Я скажу вот что. Может быть, это тот путь, который приготовил Бог, перед тем, как ему обрушить атомную бомбу. Ты должен сделать что-то неправильное, вы понимаете. Тебе нужно однажды коснуться его помазанного, потому что это то же самое Писание, чтобы не прикасайтесь к моим избранным. Это правильно. Поэтому, если нужно это для того, чтобы низвести суд, как это было во дни Даниила или где-нибудь еще, пусть это произойдет. Я твой слуга, Господь. Это верно. О, да. Политика – бесчестие, народ испорченный. Ну и что же? Посмотрите теперь. Они сейчас собираются одеть шорты солдат. Ой-ой-ой. Политика, война, политика зашла в тупик. Диктатура порочная, политика порочная. Почему же они не остались с благочестивым царем, таким, какого им дал Бог, с Давидом? Один великий лорд Англии сказал, когда эта демократия была сформирована, сказал, с ней сейчас все хорошо, но придет время, он сказал, она обратится в ничто. Будут голые паруса и никакого якоря. И он был прав. Сказал, политики будут стоять на сделанных наспех трибунках на каждом углу. Разные махинации растлят правительство. И тот человек был прав. Это именно то, что и происходит. Кто-нибудь может пойти и куда-нибудь зайти, и напиться, и разгромить все, что он пожелает. И пойти туда. Он всех знает, поэтому ничего не скажут. Пусть только какой-то бедняк или кто-то другой, кто никого не знает, попробует это сделать, и его посадят в тюрьму. Разложение, бесчестие, мерзость. 40% из них гомосексуалисты. Подумайте об этом. Опять Содом и Гоморра. Вот такая группа, выдающая себя за религиозную. Мне интересно, что будет дальше, когда придет следующий президент. Бог дал нам одного хорошего благочестивого человека, старого Дуайта Эйзенхауэра. И теперь наблюдайте за тем, что последует дальше. И в следующий раз мы можем получить крысу. Очень возможно. Но должен прийти фараон, который не знал Иосифа. Помните об этом. Я к этому подойду через секунду. Политика растлена. Мы знаем об этом. Война потеряла смысл. О, когда-то они швыряли друг в друга камни, били друг друга по голове каменными топорами. Потом они стреляли стрелами из лука. Потом у них появились ружья, потом пулеметы, затем скорострельные 88-миллиметровые пушки в Германии, такие же пушки у нас. Потом они бросали ручные гранаты и отравляющий газ. Но теперь у них есть водородная бомба. Война потеряла смысл. Они есть у каждой страны. И вот, что вы теперь будете делать? Даже небольшая страна сегодня. Просто нажмут на курок, это все, что им нужно сделать. И все взлетает в воздух. Война потеряла смысл. Ух, аминь. Война потеряла смысл. Политика в тупике. Образование зашло в тупик. Подростковая преступность на пределе. Дети. Для детей не осталось никакой надежды. Они полностью душевно больные. Образование получить невозможно. Зайди здесь, в школу, и не сможешь найти ребенка, имеющего образование. Он в два раза больше принадлежит аду, когда выпускается, чем когда поступает. Пусть только учитель что-нибудь о нем скажет, его убьют. Они сколотят небольшую банду и выйдут куда-то и застрелят этого учителя. Вывезут его и повесят. У нас ушли 2000 учителей. О, подождите минутку. Я полагаю, 20 тысяч учителей в прошлом году. Я не виню их. Тем более, что я сам не хотел бы этим заниматься. Сейчас они постоянно вывешивают повсюду плакаты. «Дайте детям образование в колледже». Им оно нужно, но их заполучил дьявол. Дьявол заполучил их. И это не просто, как обычное, пойти напакостничать. И в ночь на праздник всех святых снять ворота и повесить их на дерево. Или совершать все эти мелкие пакости, какие обычно делают дети. Или взять телегу фермера и выставить ее на дороге. Не такое. Но они ненормальные. Они совершают поступки, которые похожи на сумасшествие. Стреляют в тебя, убивают тебя, бесчеловечно убьют тебя, отравят тебя, все что угодно. Это следующее поколение. Рождаемость пришла к концу. Женственность, материнство. Ведь везде регулируют рождаемость. И заводят собачонок. Моральные устои. Никакой морали больше не существует. Женщины одеваются развратно. Идет через телевидение, через всевозможную показуху нечестивцев из Голливуда. Через всякую дрянь, моду. Все пришло к завершению. Образование пришло в тупик. Политика в конце. Война потеряла смысл. Цивилизация подошла к концу. Все это подошло к завершению. О, что же мы тогда можем сделать? Что же следующее? Мы находимся в конце всего. Итак, церковная жизнь в тупике. Обычной церкви. Так вот, это может немного озадачить, но плотская церковь Исава, она подошла к своей кончине. Что она делает? Направляется в Федерацию церквей, которая в конце концов соединится с Римом, чтобы сражаться с коммунизмом. Папа Иоанн взывает, чтобы все церкви вернулись, и они вернутся. И они вместе объединятся, точно как сказала «Так говорит Господь». Вы скажете, «Погоди-ка, брат Бранхам, ты сходишь в сторону от пути». Если я схожу, то Бог написал свою Библию в стороне от пути. В этом случае ты должен быть Михеем. Моррис Церула однажды вечером сказал, «Где же Антихрист, брат Бранхам? Антихрист — это евреи». Я сказал, «Моррис, а ты еврей?» Он сказал, «Они самые великие богоненавистники из всех». Я сказал, «Моррис, не говори так. Скажи мне, где в Писании Антихрист пришел из Иерусалима? Антихрист придет из Рима, не из Палестины». Он сказал, «Ну посмотри же, они же богоненавистники». Да, не сказал ли Бог, что Он ослепил их глаза, чтобы у нас был день открытых глаз? Но наш день вскоре закончится. Он сказал, «О, брат Бранхам, я никогда не думал об этом». Видите? Вот, пожалуйста. Видите, мы в конце. Плотской мир. Плотская церковь находится в нем, в конце. Посмотрите, как она направляется в Федерацию церквей. Объединенные братья вошли в нее. Пятидесятники вошли в нее. Все остальные из них организуются. Видите, там повсюду этих хананиян, через эти исавские духи. Очень религиозные. И объединившиеся в союз с миром. Никакого духовного разумения. Не способные побеждать. Не избранные Богом стать вызванными и отделенными. О, если бы я только мог это объяснить. Если бы я смог хоть как-то протолкнуть это внутрь. Они этого не видят. У них есть глаза, и они не могут видеть. Есть уши, и не могут слышать. Отчего же мы такие бестолковые в духе? Теперь послушайте вот это. Все находится в конце, и духовная церковь находится в своей завершающей стадии. Она подходит к концу. О, Боже! Посмотрите туда назад, где она началась с Лютера, встряхнулась, духовная, потом вместе с Уэсли дошла до освящения, потом с пятидесятниками, Святой Дух. И теперь, в последнее время, Дух Христа настолько присутствует в церкви, что она совершает те же самые дела, что и Он. Вновь вернулась к своей главе, готовая для объединения Христа и церкви, и к пришествию Господа Иисуса, и к воскресению мертвых. Мы в последнем времени. Иисус сказал так, как было во дни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Вы понимаете это? Посмотрите на плотскую церковь. Посмотрите на то, куда они идут, все дальше и дальше в сторону. Посмотрите на наполненную Духом церковь, стряхивающую прочь все свои мелкие глупости, идущую в Духе, конечно же, в меньшинстве, идущую в Духе, но приходящую в такое состояние, когда она дойдет до того, что Святой Дух будет двигаться прямо через нее, творя свою волю, готовая принять своего Господа, готовая принять своего Господа. А все остальные организовались, ушли назад в мир, отделились, идут назад в Федерацию, идут к одной объединенной главе под руководством католицизма. И был создан образ зверю. Образ — это нечто подобное. Конфедерация церквей, совместно с католицизмом, оба вместе, действующие вместе. Кто способен вести брань со зверем или с его образом? Конечно же, никто. Мы могли бы говорить об этом часами. Теперь позвольте мне сказать вам вот это, и тогда можно будет закончить. Это так, как я... Я же говорил вам, что это затянется надолго. Я просто чувствую, что завелся. Ведь даже Бог сказал это все. Сказал, «Скажи им, изреки это, не сиди больше тихо, покажи это им. Если они не примут это, тогда кровь не на твоих руках». Время пришло. Время, когда все приходит к завершению. Мир подошел к концу. Ему не устоять. В войнах нет смысла. Больше не получится вести войну. Если начнется война, ее не будет. Просто кто-то первый нажмет на курок, и все. Политика. Она прогнила и растлилась. Церковный мир — это методисты, баптисты, пресвитериане, пятидесятники. Это свиньи обратно в свою лужу и псы на свою блевотину. Правильно. Каждый из них. Бог вызывает из этого разложения церковь, избранную, совершенно точно. Исав, они говорят, мы церковь, я в этом не сомневаюсь. Иаков был также отцом Исава, это верно, поэтому, но, я имею в виду, Исаак был отцом Исава, а Иаков был его братом вместе с ним. Но один получил возмещение первородства, другой возненавидел это. Один услышал, распознал и действовал. Другой сказал, «О, пока я хожу в церковь и поступаю правильно, то какая разница?» Вот вам, пожалуйста. Итак, Я скажу тогда вот это в заключение, еще вот это замечание. У настоящей церкви имеется столько всего, ради чего жить сейчас. О, для настоящей церкви, для истинной церкви, для избранной церкви, это должно быть таким ликующим временем, когда ты знаешь в глубине сердца, что ты перешел из смерти в жизнь, когда ты смотришь на себя и видишь, наблюдаешь за своей жизнью и видишь, что все мирское ушло прочь, что ты стал новым творением. Послушайте внимательно сейчас, в заключение. Вы знаете, что вы перешли. Ваша жизнь это подтверждает. По плодам их узнаете их. Ваша единственная цель — это Христос. Вы ожидаете, что Он придет в любую минуту. Вы ходите в Духе. Вы любите Его. Вы видите, как Он через вас действует. Не то, что вы желаете сделать, но просто Он совершает это Сам. О, какое время! Это мне напоминает одного художника, который поехал в Рим, чтобы выучиться на художника, молодой парень. На него обратили внимание. Он так сильно отличался от всех других американских парней и девушек, и прочих, приехавших туда, чтобы стать художниками, и от всего остального мира. Этот молодой человек отличался от всех. Он был хорошим парнем, и на него обратили внимание. У них были разгульные вечеринки. Собирались туда, как это делают в Риме. Просто напивались до потери сознания. Я сам был там и видел это. Выходят на улицу мужчины и женщины и ужасно себя ведут. Даже в парках. Имеют сексуальные контакты прямо в парке. Совсем в открытую. Не обращают никакого внимания. Англия то же самое. И во всех остальных странах. Видите? Это не хуже, чем здесь. Здесь точно то же самое. Настолько же плохо. Только лишь немного больше это прикрыли за счет полиции и остального. Вот. Но настолько же ужасно. Ну и вот, один этот молодой человек, он держался в стороне от всего этого. Когда те шли на свои вечеринки, он ни в чем не участвовал, но он учился на художника. И вот однажды старый смотритель, который был христианином, работавший в музее, картинной галереи, он сказал, «Давай немного пройдемся, сынок, давай пройдемся, я хочу немного с тобой поговорить». Он сказал, «Хорошо». И вот они шли, поднимаясь на холм, у обоих руки за спиной, взошли на вершину. Солнце заходило. И вот старый человек сказал молодому художнику, он сказал, «Сынок, ты американец». Тот сказал, «Да». Он сказал, «Ты приехал сюда, чтобы получить образование в области искусства. Я предполагаю, что ты намереваешься работу художника сделать делом своей жизни». Он сказал, «Я планирую сделать так, сэр». Сказал, «Я вижу, что ты христианин». Он сказал, «Я христианин». Он сказал, «Что ж, я хотел бы кое о чем тебя спросить. Я спрашивал всех вот этих. Они тоже сказали, что христиане». Он сказал, «Из-за чего же ты так отличаешься? Что отличает тебя от всех этих парней из Америки и этих девушек из Америки? Что тебя так сильно отличает? А тем не менее, все вы говорите, что вы христиане». Он сказал, «Сэр, вы видите, как садится это солнце?» Он сказал, «Вижу». Он сказал, «Далеко-далеко за океаном, в одном штате, в Новой Англии, в одном городе в том штате и в одном доме в том городе, живет одна девушка, которой я пообещал быть верным». Он сказал, «Это все, что занимает мой разум, получить образование в искусстве и возвратиться назад к той девушке, которая верна мне». Он сказал, «Вот почему я живу так, как живу». О, брат, сестра, вас, может быть, удивляет, почему нас не беспокоит то, как нас назовут. Мне все равно, что скажут. Однажды мы с Фредом были в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Смотрел на море и заметил там тот коралловый риф в полумиле от берега. Большие волны разбивались об него. Он сказал, по саду ходили фламинго и так далее. Он сказал, брат Бранхам, это почти как на небесах. Я сказал, но море там будет спокойным, брат. Я сказал, прямо там, за морем, находится одно место, названное небесами. Там есть некто по имени Иисус на этих небесах, куда Он однажды заберет меня от всех моих грехов. И я пообещал Ему, что я буду верен Ему. Я буду делать то, что хочет Он, чтобы я сделал. Вот почему я не стыжусь Его Евангелия. Оно есть сила Божия во спасение. Видите, что заставляет христианина жить по-другому. Он другой, потому что у него есть нечто, чтобы для этого жить по-другому. Давайте ненадолго склоним наши головы. Мой удрученный друг, есть ли у тебя в это утро нечто иное, ради чего жить? Нечто для того, чтобы вывести тебя из мира? Нечто, что для тебя значит больше, чем весь мир? Это жить для Христа. Если ты не имеешь этого, почему бы тебе не принять это сейчас? Не просто ходить в церковь и говорить, «Я хочу быть хорошим человеком». Не делай этого. Ты хочешь быть христианином. Ты, если в твоем сердце всегда было нечто, говорящее тебе, ты не прав, но я хочу, чтобы ты был прав. Ты всегда жаждал быть кем-то, кем ты не являешься сейчас. Разве ты не знаешь, что это Бог зовет тебя? Не повернись к этому спиной. Ибо если ты был однажды просвещен и имел возможность, и отверг ее в последний раз, не остается больше жертвы за грех. Не уподобляйся Исаву. Иди с Иаковом, несмотря на то, чего это будет тебе стоить. Будет ли это стоить тебе твоего дома, или это будет тебе стоить твоей работы, или это будет стоить твоего мужа, или это будет стоить твоей жены, или это будет стоить твоих детей, если это будет стоить всего чего угодно, возьми первородство. Вот что имеет значение. И если бы ты сегодня утром имел бы такое отношение к этому и захотел бы получить это первородство, я не могу дать это тебе. Бог может. И Он есть тот, кто говорит к тебе. Не поднимешь ли ты просто свою руку, скажи, «Помолись за меня, брат Бранхам, то первородство, я желаю его». Благословит Бог вас повсюду, везде. То первородство, я желаю его. Наш Небесный Отец, я благодарю Тебя, Величественнейший и Святейший Бог, за всю Твою благость и милости к сынам и дочерям человеческим. И мы осознаем, что мы находимся в последнем времени. Ничто не сможет продлиться слишком долго. Мы просто ожидаем в сверхсрочном времени, как это было в дни Ноя, долготерпение Божье, когда ковчег был приготовлен, когда спаслось только 8 душ. Ты сказал, так же будет в пришествии Сына Человеческого. Долготерпение Бога, не желающего, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И сегодня, в этом помещении, мужчины и женщины подняли свои руки, парни и девушки, молодые и старые, подняли руки и сказали, «Меня нечто неудержимо притягивает». О, Боже! Пусть они никогда это не отвергнут. Пусть они продадут свое образование. Пусть они продадут все, что имеют. Как тот человек, который нашел ту большую жемчужину. Это была выдающаяся прекрасная жемчужина. Это была самая большая жемчужина. И он продал все свои мелкие, чтобы иметь возможность купить эту выдающуюся ценную жемчужину. Пусть они продадут все, что имеют от мира в это утро. Всю свою мирскую популярность. Эти женщины, которые находятся здесь... Господь, есть многие из них, слышавшие много раз, как проповедуется Евангелие, и все равно с головой уходят прямо в мир, и выглядят как мир, и одеваются как мир, и ходят на вечеринки и остальное, что является миром, становясь причастницами мирского, и поступая как мир, и использующие то, что принадлежит миру. О Боже, пусть они устыдятся в это утро. Если хоть какая-то надежда осталась в них, Господь, включи ее сегодня. Пусть этот час наступит сейчас. И эти мужчины здесь, Господь. О Боже, смилуйся над ними. Многие из них по-прежнему пребывают в мирском, по-прежнему желая и наслаждаясь мирским, грехом, курением, пьянством, выпивками на вечеринках, немного пива на стороне или что-то в этом роде. Или испытывают похоть и вешают небольшую фотографию красотки, мерзко одетых молодых женщин. И эти тела, на которые они смотрят на улице, и они чуть ли не бегут по головам, чтобы на них посмотреть, называя себя христианами, и зная, что эта фигура того женского тела спустя, возможно, 24 часа будет гнить где-нибудь в могиле. Жуки и черви будут ползать через эти ладно скроенные и сложенные формы ее тела. А ее душа там, в дьявольском аду, за то, каким образом она жила. И все равно она выставит свои накрашенные губки и будет хихикать и смеяться над тобой. Боже, будь милостив к этим людям. О, Господи, не дай им погибнуть. Пожалуйста, будь милостив и окажи милость. Окажи каждому из них, Господь. Ты единственный, кто может дать это благословение. И если ты призвал их для вечной жизни, пусть их сердца откроются. И пусть сегодня утром они отложат все в сторону. И после этого они его получат. Даруй это, Отец. И пусть Святой Дух придет на это собрание ради больных и страждущих и даст людям увидеть, что это послание, которое было проповедано сегодня утром, о том, что пришествие и все остальное в завершении, и Иисус действительно действует в Своей Церкви. Пусть это произойдет прямо сейчас, Господь, чтобы Ты смог принять этих людей в свои руки. И когда они увидят Святого Духа действующим, двигающимся среди людей, пусть это будет подтверждено, то послание, которое я проповедовал, что мы в последнем времени. И пусть они услышат. Они слышали, и пусть они распознают, что тот же самый Иисус, то, как Он совершал это в свой день, Он здесь совершает это через Свою Церковь в последний день. И потом пусть они действуют, отдав свои жизни и тела, и души, и дух Ему. «Я отдаю их Тебе, Господь, во имя Иисуса». Итак, к присутствующим в здании людям. Я сегодня утром посылал Билли раздать молитвенные карточки. Он: «Вы больны и нуждаетесь? Если Бог откроет мне, подобно тому, как Он сделал для женщины у колодца, и расскажет мне, что с вами не так, или что-нибудь о вас, о чем вы знаете, что мне это неизвестно, даст ли это вам веру поверить Богу? Позволит ли это всем остальным из вас иметь веру?» Это первый раз, когда мы встречаемся на собрании. «О, вы раньше видели меня, но я с вами не знаком. Это верно?» Хорошо. Пусть Господь дарует вашу просьбу. Так вот, это реально или нет? Ну-ну. «Воззовите к вашей интеллектуальной религии». «Ваал», — сказал, — «где он?» Илия на горе Кармил сказал, — «Где же Ваал? Где? Разбудите его!» Вам не нужно будить Иисуса. Он бодрствует постоянно. Он присутствует всегда. Всегда живой. Всегда в силах. Тот же вчера, сегодня и вовеки. Аминь. Бог остается Богом. Вы верите, что болезнь сердца оставит вас, и вы поправитесь? Вы не здешние. Возвращайтесь обратно в Лексингтон и расскажите людям, какие великие дела совершил для вас Господь. Видите? Это проходит незамеченным теми людьми, которые никогда не поймут этого. Живая церковь это ухватит сразу же и будет знать, что здесь присутствие Святого Духа. Кто-то там сзади поднимал руку. Это были вы, леди? Вы верите, что Бог может сказать мне, в чем ваша беда? Старый брат вон там в конце. Я полагаю, он совсем недавно это сказал. Ты веришь, брат? Веришь? Тогда эта кожная болезнь оставит тебя. С тобой будет все хорошо. Ты веришь этому? Ты принимаешь это как уже исцеленный? Подними руку, если так. Видите? Угу. Хорошо. Он мне не знаком. Ты знаешь об этом, Пэт. Дама смотрит на меня, молится. Посмотрела на меня, сказала, что она не отсюда. Вы верите, что высокое кровяное давление покинет вас? Это правда, не так ли? Поднимите свою руку, если это правда. Хорошо. Имейте веру в Бога. Вы понимаете, что я имею в виду? Как насчет тех, которые знают меня? Тех из вас, у кого есть что-то на сердце? Поднимите свою руку. Вас так много? Я не могу этого сделать. Это просто должно прийти. Вы понимаете, это ваша вера. Джорджи Брюс. Я вижу, она там сидит. Ты всегда стараешься что-нибудь для кого-нибудь найти, Джорджи. Ты была исцелена от рака. В твоем разуме никакого сомнения. В тот день, когда ты пришла в эту скинию и вошла вот через ту дверь, Святой Дух сошел на меня и тут же сказал тебе об одном поступке, о котором больше никто в мире не знал, кроме тебя и Бога и еще одного человека. Это верно? Это верно. Ты веришь мне, не так ли, Джорджи? У тебя есть что-то на сердце, Джорджи. Ты веришь, что Бог может мне сказать, что у тебя на сердце? Заставит ли это вас, остальных, кто знает меня, поверить? Я знаю, Джорджи, но она о чем-то думает. У нее есть два человека, которые находятся далеко отсюда, за которых она молится. Они оба живут в Коридоне. Это верно. И у нее есть один человек здесь, мужчина, за которого она молится, здесь в больнице. И ты молишься не столько за его исцеление, сколько за спасение его души. Это так говорит Господь. Это верно. Это верно, Джорджи? Это совершенно верно. Кто-то там в конце поднял вверх руку. В конце, здесь в конце. Вы, что насчет вас? Не поднимете ли свою руку? Вы не знакомы со мной? Этот человек, сидящий вот тут, смотрит на меня. Я не знаю вас. Вы верите, что я Божий пророк, Божий слуга? Вы верите Святому Духу, что я сказал вам истину? Вы верите этому? Если вы верите, вы пойдете. Это единственное, что вам осталось, потому что вы страдаете от рака. Это верно. Вы не из этого города. Вы из Нью-Олбани. Это правильно. И у вас рак. Если вы поверите всем своим сердцем, вы поправитесь. Вы примете это? Поднимите вашу руку. Да будет благословен Господь. Я полагаю, та женщина в светловатой шляпе на голове. Темнокожая дама поднимала свою руку. В этот раз пока темнокожих не было. Вы верите, леди? Хорошо, сэр. Верьте всем сердцем. У вас болезнь сердца, болезнь желудка, осложнение. Вас кто-то привез сюда сегодня утром. Так говорит Господь. Это верно? Не так ли, леди? Если это верно, помашите тем платком, который у вас в руке, чтобы люди увидели. Я никогда в жизни не видел эту женщину. Вы поднимали руку. Я вам не знаком, и вы мне не знакомы. Вы верите, что Бог знает меня, или что Бог знает вас? Вы верите, что Он может сказать мне, что у вас на сердце? Вы за кого-то молитесь. Это ваш отец. У него болезнь сердца. Это правильно. А вы ищете крещение Святым Духом. Так говорит Господь. Если можете верить. А что насчет той леди с поднятой вот так рукой? Вы верите? То, чем вы больны, это та сыпь у вас на руке. Но вы молитесь за внука. Это верно. С ребенком не все в порядке. Это правда. Так ли это, леди? Верьте в это всем вашим сердцем. Когда я сказал «ребенок», подождите минуту. О, вот оно что. Ваш сын попал в автомобильную аварию. Покалечен. Я не знаю вас, леди, но это правда. Если это верно, поднимите свою руку. Итак, кто же здесь? Кто он такой? Это не я. Как я такое могу сделать? Не будьте закоченевшими для духа, для духовного. Это же Бог здесь. Тот Святой Дух, которого вы желали. Вы верите Ему сейчас? Вы верите Ему сейчас? Хорошо, тогда примите Его сейчас. Сейчас время принять Его. Верьте всем вашим сердцем, тем, кто болен или в нужде. Я не могу исцелить. Ни один человек не может исцелить. Я не могу дать Святого Духа. Но тот, кто может исцелить и дать Святого Духа, Он здесь. Он есть тот, кто это совершает. Теперь склоните ваши головы. Верьте прямо сейчас, когда я буду молиться за вас и за эти платочки. Наш Небесный Отец, насколько я понимаю, я обошел всех, кто был не отсюда, пока не почувствовал, что я слабею и перестаю владеть собой. Почувствовал водительство, что, может быть, сейчас тот момент, когда увидели избранные. Пусть все и каждый из них, Господь, кто был призван и допущен быть призванным Твоим Духом, что-то, их вера, у них было больше веры, у некоторых из них, чем они думали. Они только начинают в своих сердцах. И женщина однажды коснулась его одежды, когда он проходил мимо. И он обернулся и сказал, «Кто прикоснулся ко мне?» А они сказали, «Ну, все прикасались к тебе». Он сказал, «Но я чувствую, что ослабел». И он отыскал незаметную женщину и сказал ей, что у нее было кровотечение, и ее вера исцелила ее. И в Библии сказано, что сегодня он по-прежнему первосвященник, которого можно коснуться чувством нашей немощи. В Писании сказано, он тот же самый вчера, сегодня и вовеки. И если он остается тем же и является тем же первосвященником, он будет действовать так же и совершать то же самое. И пусть люди увидят, что наполненная Духом Церковь приходит к полноте. Христос вот-вот придет и заберет свою Церковь. Его последние великие знамения, как это было во дни Содома. Кто проговорил, знал Сару и знал, что у него была жена по имени Сара. Знал, что она в шатре рассмеялась. Он сказал, это будет знамением. Когда вы увидите это, помните, то поколение не пройдет, как все это будет исполнено. Вот оно здесь. Мы в конце. Даруй, Господь, чтобы каждый больной здесь в здании знал, что здесь присутствует живой Иисус Христос. Пусть эти платочки будут благословлены для каждого больного тела, которому они предназначаются. Я осуждаю дьявола за людей. Я изгоняю его Духом Божьим в вере. Я изгоняю всякую тень сомнения. Пусть каждый человек, присутствующий здесь, который предопределен к вечной жизни, примет это в этот час. Пусть любое суеверие, любая угашающая мелочь, любая мирская мелочь, малейшее бремя, как сказано в Библии, свергнем же всякое бремя и грех, так легко преграждающие нам дорогу, чтобы мы могли проходить с терпением предстоящий нам жизненный путь, взирая на что? На церковь? На организацию? На начальника и совершителя нашей веры, который находится здесь сейчас, Иисуса Христа, Сына Божьего, взирая на того, кто... Нам не нужно толковать слова, о которых нам известно, что они правильные, но все же эти слова сегодня утром стали для нас проявленными. Тот же самый Иисус Христос, который умер, не мертв, Он воскрес, и 2000 лет спустя Он приводит Свою Церковь к полноте. Дух Иуды действует среди них, но пусть они отложат любой соблазн и все остальное в этот час и примут Его. Пусть они услышат то, что было на протяжении всей проповеди. Пусть они теперь распознают, что те самые слова, что они слышали, стали проявленными. И пусть они распознают это, что это Христос. И пусть теперь они действуют. Действуют в соответствии с этим. Примут это и встанут на ноги, дадут свидетельство и пойдут в Царство Божье, наполнившись Святым Духом. Пусть больные исцелятся. Пусть исцелятся страждущие. Пусть желание каждого сердца станет правильным. Даруй это, Всемогущий Боже. Теперь со склоненными головами, открытыми сердцами, просто отведите себе некоторое время для молитвы. Перед тем, я полагаю, что будет служение крещения, до его начала. Вечером будет еще одно служение. Теперь помните, не дайте этой возможности уйти. Я здесь находился на протяжении 2,5 часов или больше, пытаясь просто не торопиться и принести Евангелие, и изложить его идеально точно. Потом мы подошли к концу и к самой теме. Услышать, распознать, действовать. Не дайте этому пройти мимо вас. Вы слышали это. Распознаете ли вы, что здесь Его присутствие? Знаете ли вы, что это Он, зовущий вас? Тогда действуйте согласно этому. Да пребудет с вами Бог. Пребывайте некоторое время в молитве. Брат Невилл, подойди ненадолго для молитвы. Подойди, пожалуйста, сюда. Помогайте ему.